Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Наш великий первосвященник». Сегодня четвертая часть. Арест Иоанна Крестителя совершенно очевидно является для Иисуса многозначительным сигналом. Хотя посланник Иоанн должен был умереть, но не та добрая весть, с которой он выступал. Проповедование благой вести о Господе Иисусе бесшовно идет дальше. Сравним для этого Евангелие от Матфея, глава 3, стихи 1 и 2, и Евангелие от Марка, глава 1, стих 15. Читаю Евангелие от Марка, глава 3, стихи 1 и 2. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». В Евангелии от Марка, в главе 1, стихи 14 и 15 читаем: «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говорит, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Но это проповедование о Божьем господстве оказалось к этому времени намного срочней и неотложней и поставлено Святым Духом в большую рамку, как читаем дальше в Евангелии от Марка, глава 1, стих 28. «И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее». Стих 33. «И весь город собрался к дверям». Стихи 38 и 39. «Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах и по всей Галилее и изгонял бесов. Это очень загадочно и одновременно удивительно, что Слово Божие невозможно заставить замолчать, как его проповедников, но оно идет дальше и продолжает говорить, чтобы завоевывать сердца и их изменять, как читаем в Деяниях апостолов, глава 6, стих 7. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». И дальше, в главе 19, стихи 19 и 20. «А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 000 драхм. С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне». В Евангелии от Марка, глава 1, стихи 14-15, мы читали о том, что после того, как Иоанн был предан, Иисус пришел в Галилею. Почему Иисус не начинает свою проповедь на юге, в Иудее, в Иерусалиме? Ведь это же в высшей степени предосудительно для верных закону евреев. Если вестник радости придет, то Иудее эта радость будет в первую очередь проповедана. Таково было стандартное мышление и ожидание евреев. Но Господь Иисус обходит это классическое место Мессии и исчезает в такой местности, которая не имеет обетования, и расходует силу и время у провинциалов. Почему он это делает? Только вера Слову Божьему и заданию Бога и голое послушание, как мотив, как повод, недостаточны для этого, ибо вера без любви делает человека неуступчивым. Послушание без любви делает его бездушным. Поэтому в действии Иисуса мы видим прежде всего Его любовь. Эта насквозь святая и сердечная любовь характеризует Его служение как настоящего вестника Евангелия, которому Небесный Отец присвоит наивысшее имя великого первосвященника. Господь Иисус всегда видит сначала такие сердца людей, которые нуждаются в любви и в истине. При этом Он при любых обстоятельствах, при индивидуальных странностях, при конфронтации с грехом не дает себя от своего намерения оттолкнуть или удержать. Иисус принимает грешников. Весть, которую Иисус проповедует, является радостной вестью, как читаем в Евангелии от Луки, глава 4, стихи с 17 по 19. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». При слышании такой радостной вести по рядам грешников проходит облегченный вздох, и радость наполняет их сердца, потому что они чувствуют: здесь мы видим и слышим того, который нас знает и не презирает. Это такой, который прощает вину и так делает, чтобы мы могли жить в соответствии с его порядком, как читаем у пророка Иезекииля в главе 36, стихи с 26 по 28. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. Послание Ефесянам, глава 2, стих 10. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Евангелие Иисуса есть Божья сила, которая каждого спасает, кто в Него верит. Эту добрую весть Господь Иисус доверил нам, всем искупленным Его кровью. И какие же последствия вытекают для нас из этого факта? Каждый человек, будь это ученик или студент, будь это руководитель предприятия или домохозяйка, или трудящиеся, имеют право испытать на себе эту Божью силу радостной вести Евангелия Иисуса. Для посланников Христа речь идет о том, чтобы словом и делами свидетельствовать о Иисусе. как о Спасителе мира сего. Свидетельствовать об Иисусе совершенно ясно, совершенно естественно, совершенно скромно, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 20. «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас». От имени Христова просим, примиритесь с Богом. При этом наивысший приоритет имеет любовь Господа Иисуса, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стихи 14 и 15. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Поэтому и сегодня наш возлюбленный Господь Иисус призывает всех нас, чтобы мы позволили жить Его любви в наших сердцах, которая освобождает нас к смирению и окрыляет к служению во имя Его и прославлению Его имени, как читаем в Псалме 99, стихи с 1 по 5. Псалом хвалебный. «Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием, познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы, паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот». На этом я закончу вступление к нашей сегодняшней проповеди под названием «Наш великий первосвященник», как Святой Дух называет нашего Господа Иисуса в послании Евреям, глава 14, стих 14, и в послании Титу, глава 1, стих 13. Но напоминаю вам о том, что главным предметом при рассмотрении нашей сегодняшней проповеди является выражение «первосвященника великого». Для этого привожу еще раз послание Титу, глава 2, стих 13. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Естественно, что мы можем спросить, почему перед словом «Бог» и перед словом «первосвященник» Святой Дух вообще ставит еще выражение «великий», потому что ничего большего нет, чем Бог. Слово «великий» говорит о том, что в этом мире существует, хотя много богов, но наш Небесный Отец есть единый и живой Бог, Творец мира сего и всего, что в нем. Сам Бог говорит о себе у пророка Исаии в главе 45, стихи 5 и 6. «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного». И в Новом Завете сам Господь Иисус сообщает нам об этом в Евангелии от Марка в главе 12, стих 29. Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый». В оригинальном тексте слово «великий» наверняка означает «юность», «мегас», «мега», «большой», «очень большой», «больше всего» или «великий». Первосвященник от людей представлен нам в Ветхом Завете при служении в законе, а затем нам показан, каким образом Господь Иисус продолжает исполнение этого служения и где находится разница в этом служении. Совершенно ясно, что в Ветхом Завете речь идет о человеческом первосвященнике, как об этом читаем в послании евреям, глава 5, стихи 1 и 2. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, то есть нуждающимся в обучении, потому что и сам окружен немощью». Итак, первосвященник в Ветхом Завете избирался из человеков. Он избирался не из особого, можно сказать, сорта людей, но слово говорит просто из человеков. Мы можем, конечно, сказать, что первосвященник избирался из колена Левиина, но мы также знаем, что левиты не были особыми людьми. Первосвященник избирался из людей и для человеков поставляется на служение Богу, то есть для служения в Божьих делах. Уточним этот вопрос. В конечном счете первосвященник поставлялся для людей, но по делам Бога, не по делам людей. Итак, он был предназначен не для собственного служения, но для служения другим. Это было его призвание. Но так как он был тоже грешным человеком, то он должен был сначала за себя приносить жертву, как читаем в послании евреям, глава 9, стих 7. А во вторую скинию, то есть во святая святых, однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. В этом стихе мы видим, что эту жертву первосвященник приносит в скинию во святая святых в первую очередь за себя, потому что и сам был грешным человеком. И лишь после того, как он подвергся окроплению кровью, то он мог и для других быть на служении. А чтобы первосвященник вообще мог в Ветхом Завете исполнять такое служение для других, он должен был сначала пройти очищение. А при приготовлении первосвященника мы находим в Ветхом Завете три вещи, которые следовало исполнить. Во-первых, его следовало омыть водой, как читаем в книге «Исход», глава 29, стих 4. «Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою». Его следовало также помазать елеем помазания, как читаем в стихе 7 этой главы. «И возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его». А в-третьих, его нужно было привести в общение с кровью животных, как читаем в книге «Исход», глава 29, стихи 10 по 12. «И приведи тельца пред скинией собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца, и закали тельца пред лицом Господним при входе в скинию собрания. Возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю кровь вылей у основания жертвенника». Эта кровь животных могла на время покрывать грехи, но не могла грехи убирать. И лишь после того, как первосвященник совершил очищение, он мог и другим служить. Мы можем сказать, что только через очищение первосвященник получал от Бога полномочия на служение. А тот факт, что он вообще мог совершать это служение, уже одно это являлось славным подарком благодати Бога. Теперь мы познаем, что Бог делает. Он берет, скажем, одного человека, заставляет его подготовить, чтобы он был затем для других на служении. Таково было назначение первосвященника. Он был для людей подставляем, ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу и Богом. Поэтому в этом месте можем сказать, что особенно торжественная и исключительная обязанность первосвященника состояла в том, чтобы входить во святая святых и приносить в оном жертвы за грехи народа в день умилостивления. Книга Левит, глава 16. Что Бог такое делает, мы видим в том, что Бог заботится о нас. Бог нуждался в первосвященнике, поэтому Он дал его людям. Мы можем сказать, что длительное время Бог осуществлял свою заботу о людях без первосвященников. Во времена патриархов мы не находим никаких первосвященников. Из Египта Бог вывел Израиль под защитой пасхальной крови, а затем в пустыне дал Израилю первосвященника как прообраз на грядущего первосвященника Иисуса Христа, чтобы учредить постоянное посредническое служение от Бога. В этом действии Бога мы прообразно видим Его нисхождение с неба, служение для слабых людей, служение, совершаемое человеком в слабости, но который был подготовлен к такому служению посредством воды, елея помазания и крови. Но это служение первосвященник выполнял под прикрытием крови. Поэтому на этом основании он мог замещающе совершать служение для слабых или немощных людей. Он заносит кровь животных во святая святых за себя и, как читаем в послании евреям в главе 9 стих 7, а во вторую скинию, то есть во святая святых, однажды в год, один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. А дальше в этом месте послание евреям показывает нам параллели по отношению к нашему Господу Иисусу, который не имел в себе никаких немощей и слабостей, как те первосвященники от людей в плоти. Эти параллели мы находим в послании евреям в главе 2 стих 16. «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Именно в том, что Бог восприемлет, лежат эти параллели. «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо, как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Послание евреям, глава 2, стихи 17 и 18. Следовательно, функция или деятельность, можно сказать даже должность первосвященника, как мы это видим в данном тексте в отношении Господа Иисуса, заключается именно в этом факте восприемлемости. Бог желает примирять с собой людей. Он желает приводить людей с собой в общение. При этом он имеет дело не с сильными, но со слабыми и немощными, с такими, которые пали, которые со времени падения Адама и Евы в райском саду находятся в рабстве греха и смерти, которые, в том числе и верующие, еще часто в плоти грешат. Таких Бог желает примирить с собой. И это Бог делает через своего Сына, которому Он дал полномочия первосвященника, как читаем в послании евреям, глава 5, стих 5. Это очень важно. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты Сын мой, я ныне родил тебя». Поэтому мы здесь читаем: «Посему он должен был во всем уподобиться братьям». Послание евреям, глава 2, стих 17. Таким образом, Бог стал на этот путь, чтобы Его Сын, наш Господь Иисус, умер за нас, чтобы Он в делах, что касается Бога, мог быть милостивым и верным первосвященником пред Богом. Итак, первосвященническое служение не там находится, где речь идет о том, чтобы приводить к Иисусу людей, но там находится, где по делам Бога требуется постоянное заместительство. Это касается нас, детей Божиих. Это то же самое, как у Израиля, и в отношении Израиля речь шла не о том, чтобы человеку стать израильтянином через первосвященническое служение, но чтобы для израильтянина постоянно совершалось служение посредничества. Почему? Из-за слабости или немощи. О нашем Господе Иисусе мы читаем в послании Римлянам в главе 8, стих 34. «Кто осуждает нас? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Здесь мы говорим о детях Божиих. Господь Иисус ходатайствует за нас перед Богом все 24 часа в сутки. Основание для этого Иисус положил своей пролитой кровью, поэтому в этом вопросе ничего не изменится. Жаль, конечно, если дети Божии забывают, посредством чего или каким образом они вообще спасены. Ибо мы постоянно должны искать и стремиться к нашему очищению, как Святой Дух нам это предлагает в первом послании Иоанна, глава 1, стих 9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Мы можем приходить к Господу Иисусу, можем перед Ним исповедать все наши грехи, можем позволить Иисусу очистить нас Его кровью. Кровь Иисуса постоянно имеется в наличии. Если кто-нибудь имеет проблемы со своими грехами, с которыми он должен научиться правильно обращаться, в этом заключается главная проблема в обращении со своими грехами. Проблематика грехов возникает не по той причине, что человек мало пытался от грехов избавиться, но потому, что многие люди небиблейским образом обращаются со своими грехами. В душепастырском служении мы часто замечаем у детей Божьих эту величайшую ложь сатаны, что он заставляет их верить его лжи, чтобы их удерживать от признания своих грехов Господу Иисусу. Сатана говорит детям Божьим: «Вы должны себя больше освящать, вы должны постараться, чтобы совершить авансом больше хороших дел. Тогда Бог сделает с тобой что-нибудь верное». Если бы Бог этого желал, тогда не было бы надобности, чтобы Господь Иисус умер на Голгофском кресте. Если бы мы могли спастись на основании наших дел и наших хлопот, тогда нам и не нужен был бы первосвященник, который ходатайствует за нас. В таком случае мы сами могли бы за себя ходатайствовать. Но ученик Иисуса Иоанн говорит в первом послании Иоанна, глава 2, стих 1. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешит, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника». Господь Иисус воспринимает нас в двух качествах, которыми Он, как первосвященник, оснащен. Будем внимательны. Но здесь мы имеем дело не с великим первосвященником, а с таким, как там сказано: «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником». Послание евреям, глава 2, стих 17. Итак, в этом первосвященническом служении Слово Божие показывает нам два божественных качества. С одной стороны, милосердие, а с другой – его верность. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.